этими. Друзья, тут, знаете, вопрос, я думаю, глубже стоит, чем вот я так просматриваю, что здесь глубже вопрос стоит. Просто у человека нет победы над этим грехом, и он сильно обеспокоен. Он находится в страхе. А вообще, уйдут ли у него эти плохие мысли, или так с этими плохими мыслями он в гроб, как сноп, его положит? Вот тут да. Вот тут я понимаю, что очень серьезные переживания. Но у меня тогда вопрос такой. Как вы думаете, есть что-нибудь страшнее греха? Вот страшнее греха есть что-нибудь? Есть. Брат говорит, возмездие за грех. Друзья, есть страшнее греха, намного страшнее греха. Я сейчас вам прочитаю. Вот. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни служители, ни такие, ни воры, ни лихаимцы. Не наследуют Царство Божие. И такими были, не остались. Были, из таких церковь не состоит. Поэтому и страх берет. Они же понимают, что в церкви таких нету. А у них грех. А что-то есть страшнее греха, намного страшнее греха. И с такими грехами, смотрите, ну такими были. Омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога. Друзья, все в порядке у них. А кто-то ходит и мучается, у них-то все в порядке. А у меня-то не все в порядке. Друзья, страшнее греха есть страх, что Бог не освободит от греха. Это намного страшнее. И сатана будет говорить, вот, опять упал. Вот, и через неделю упадешь. Ну, точно, через неделю лежит уже. Смотрите. И каждый месяц падает там, или падает, и все. Сатана говорит, ну, бесполезно тебе, ты мой трофей. Все, ты мой. Вот видишь, опять упал. Встань, отряхнись и поверь в это одно единственное слово. Были, были. Не всегда победа сразу достается. Не всегда. Ну, кому-то, может быть, легче достается эта победа. Тебе трудно достается. Если тебя сатана уговорит, что ты не победишь этот грех, по вере твоей будет тебе. Ты же добровольно переходишь на сторону дьявола. Все. А если ты перешел на его сторону, так как же теперь тебе Господу поверить? Нельзя же одновременно поверить и Господу, и сатане. Поверь в это короткое, простое слово «были». Упадешь, праведник 7 раз упадет. Вставай, отряхайся, и иди дальше. Лишь бы у тебя не было произвольного греха, лишь бы не было ожесточения, о котором мы с вами говорили, 15 глава чисел, да, вот чтобы не было вот такого вот ярого такого противления истины. А так поднимайся и иди. Господь даст тебе победу. Ну, потом, как о воде протекшей, будешь вспоминать об этом грехе и об этих нехороших мыслях. Ну, я бы так, друзья, вот коротенько остановился бы на этом вопросе. Друзья, вот еще один вопрос глубокий. Что является нормальным духовным состоянием? Глубокий вопрос. Друзья, я бы так сказал, никакое состояние нельзя считать удовлетворительным, никакое. Пусть я Библию прочитал 300 раз, пусть я ее наизусть знаю, пусть на мне таких видимых грехов нет, я чистый, я там не запачкался, я там не бизнесмен какой-то, там не, ну вот так, чистый. Но если я не ожидаю Господа, никакое состояние духовное нельзя считать удовлетворительным. Вот невеста стоит около зеркала, да? Она так увлеклась своей прической, такими нарядами, ну, со всех сторон, так хорошо все. Она настолько увлеклась своим нарядом, она даже и про жениха забыла. Друзья, а жениху нужна такая невеста? которая крутится около зеркала. Нет, не нужно. Друзья, я бы так вот сказал, вот помолиться бы нам сегодня и об этом не забыть. Господи, ну, на мне нет греха. Я понимаю, что, ну, все, что вот я исповедала или исповедал тебе, ну, нет таких явных грехов, что я мог бы сказать, Господи, если ты сейчас придешь, и я не знаю, что будет. Ну, нет таких. И в преломлении участвуй, все хорошо, в жизни церковной участвуй, нужный орган, не аппендицит, ну, все хорошо. А если нет состояния ожидания? А если я не жду Господа? Удовлетворительное состояние? Нет. Что является нормальным духовным состоянием? Вот когда мы его ждем. Как Мемфисофей ждал Давида. И он со дня, как ушел Давид, он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей, не мыл одежд своих до дня, когда возвратился Давид. Как он его любил. Друзья, ожидание Христа – это духовное напряжение. Если у нас не будет такого духовного напряжения, это свидетельствует о том, что мы его не ждем, что нам здесь неплохо и так живется. Друзья, вот это самое нехорошее духовное состояние. Хотя видимых таких грехов и нет, за что бы могла церковь взять на замечание и так далее. Друзья, тут третий еще вопрос. Как научиться жить нормальной духовной жизнью? Как научиться? Вы знаете, я когда учился, и у нас вопросы возникали. Как научиться решать задачи по гармонии? Ну, так нам хотелось. И вот какой-то человек должен приехать и нам открыть секрет. Как научиться решать задачи по гармонии? Ну, это такая музыкальная наука. Братья уже знают, которые гармонией немножко занимаются, они уже знают, что это такое. И вы знаете, он приехал и открыл нам этот секрет. Это был такой поразительный секрет, друзья. Он нам сказал вот что. Чтобы научиться решать задачи по гармонии, надо их решать. Так. Ну, еще тут есть вопросы. Ну, когда желание к греху, ну, как сдерживать себя от греха? Как сдерживать себя от греха? Друзья, вы знаете, я с одним человеком познакомился. Он был в сумасшедшем доме, он там оказался. Он был вор. Вор был, как он сам говорит, мы часто ходили на гастроли. Это означает ломать замки в магазинах, грабить. Это гастроли по-ихнему. И его поймали, и он пошел по этапу. Челябинск, Ташкент, оказался у нас в Самаре. Я уже не помню, как я с ним познакомился. В общем, я стал к нему ходить. У него Евангелие появилось, он стал читать. И потом я очередной раз пришел к нему, зашел туда, в их отделение, я не помню, двадцатка там или какая. Вот. Я спрашиваю, Коля там? Нет. Они, говорят, там работают на территории. Ну, знаете, кусты так вот, такие большие ножницы есть, они кусты ровняют. Там какая-то нянечка там следит за ними, чтобы они ходили, там кустики резали. Я нашел его. Нашел, я говорю, Коля, давай. Побеседовал. Он бросает эти ножницы. Вот такой горячий, так вот. Господа хочет садиться около меня. И сейчас мы будем беседу. Он, значит, сюда залазит. Сигареты, спичку, значит, так вот в зубы. Я говорю, Коля, стоп. Понимает? Я говорю, ты знаешь, что ты сейчас будешь Христу делать? А что? Я говорю, ты сейчас ставишь гвоздь 17 сантиметров и будешь ему забивать. Берет сигареты, берет спички, все ломает, выбрасывает. Все. Когда желание к греху, как сдерживать себя от греха? Когда ты хочешь сделать грех, пойди возьми гвоздик и мысленно поставь на руку Христа. Вот это ты будешь делать. У меня был один человек такой, знаете, вот, я был еще в старом собрании, в регистрированном, там огромное помещение, построено по голландскому образцу, очень узенькие такие стекла, не такие, а раз в пять уже, ну, потому что камни были, и чернильные эти, чернильницы туда бросали, ну, знаете, так безобразничают, вот. И ходит он по коридору, вот так вот, полный такой, ходит, Ну, так ему лет, наверное, 45. Я смотрю, сильно переживает. Я подхожу к нему. Покаяться хочешь? Да. Беру его за руку, веду к кафедре. Он около кафедры падает, просит прощения. Мокрый, весь мокрый. Я не знаю, там и слезы, там и пот. Он так сильно переживает. Вот. И мы с ним подружились. Так мы хорошо с ним сошлись. Все. И вдруг я слышу. Гена курит. С другой стороны. Гена курит. Что такое? Пошел я к нему. Я говорю, Гена, вот такие сигналы. А кому я делаю зло? Так, я сразу думаю, долгий будет разговор. Если ты не понимаешь, со стороны непотребства? Не понимает. Со стороны здоровья? Я говорю, ну я кочегаром работаю, если мне почистить, я вон залезу топку и почищу. Ну кто к тебе туда залезет и почищет? Нет, не понимаю. Ну я уже и так думаю, все, одеваюсь. Я говорю, Гена, последний вопрос. Ты можешь с горящей сигаретой во рту проповедовать о страданиях Христа? И как его кольнуло. Знаете, там в Писании сказано слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. Его как кольнуло туда. И так грозно он мне так, больше мне ни слова. Я говорю, Гена, сдаюсь. Все. И сколько лет я ему ни слова не говорил, он сразу бросил. Сразу бросил. Тут вопрос стоит, когда желание к греху, как сдерживать себя от греха. Тут еще один вопрос. Так, ну, по Библии, друзья, когда Господь был в пустыне и в искушении, что Он делал? Постился. Да. Когда искушение, постись. Друзья, есть особенного рода искушения. Я даже не знаю, как-то уместно тут говорить или неуместно. Я прям, ну, думаю, что... Ну, как-то это нужно знать, что ли. Я не слышал, чтобы как-то братья на это дело акцентировали. Вот. Ну, видимо, все-таки полезно сказать. Вы знаете, вот себя можно смирять постом. Да, постом себя можно смирять. Каким образом? Вы знаете, когда вот собачка на морозе, но маленький мороз, она начинает трястись. А покорми ее, она не трясется. Не надо ей теплую будку, ты ее покорми, она не будет трястись. Пища разгорячает кровь. Если кто-то не может господствовать над каким-то грехом, друзья, пост, чтобы не разгорячать. Ну, это так, кто понял. Нет, значит... Да, ну и когда Господь в Гефсиманском саду, Он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Пост и молитва. Накладывайте. И не бойтесь, друзья, что сатана одержит победу. Не надо. Такими были. Не надо этого страха допускать, что сатана все-таки одержит победу. Нельзя этого ни на минуту с ним не соглашайтесь. Отойди от меня, сатана. Прочь от меня. Все. И как о воде протекшей, забудете о своем горе, забудете о своих переживаниях, Господь одержит победу. Но сразу часто ему не удается, Господу, ему надо на это время. Значит, дайте ему время и не контролируйте действия Духа Святого, все будет в порядке. Надо верить, что все будет как следует. Вот это и есть в этом наша вера. Друзья, ну тут еще... Тут есть еще такой вопрос интересный. А разве не можно танцевать под... ну, не можно, это значит нельзя. А разве нельзя танцевать под христианскую музыку, в особенности под игру духового оркестра в исполнении, значит, ну, вальс там и так далее, да? Вальс. Ну, это уже вопрос ближе к музыке. Я так понимаю, это может быть не, тут сформулировано как-то не очень... ловко, не очень понятно. Я так понимаю, друзья, что иногда духовой оркестр играет так, что можно действительно уже и танцевать. Там особенно какой-нибудь вальс, там такой, нет, больше утешения, знаете, такой вот вальс. Да, я бы так вот ответил. Конечно, какой оркестр будет играть? Оркестр плотской, он сделает вальс. Сделает вальс. Обработчик, который будет обрабатывать эту песню, он сделает вальс. Какой? Па-па-па-па. Да, он это подчеркнет. Плоть подчеркнет свое. А дух? А дух будет скрадывать. Дух уберет все, что танцевальное. Дух уберет все, что развлекательное. Мы должны углублять вот эту границу с развлекательностью. Церковь с развлекательностью ничего общего не имеет. Друзья, вот плотской человек, он сразу увидит свое и начнет ее подчеркивать. Если это какой-то марш, и сразу какие-то сигналы в духе призывов к атаке. Друзья, вот плоть свое увидит и обязательно подчеркнет. А дух как-то и темп возьмет не тот, и какой-то, и не такой четкий вальсообразный ритм, а какой-то вот так вот. Конечно, есть провоцирующие мелодии, в которых заложена уже возможность сделать из нее действительно какой-то строевой марш там, или какой-то еще другой марш там приветственный. Вот. А есть такое, что как-то по-другому все смягчит, и все будет хорошо. Вот. Конечно, я согласен на эту записку, что разве нельзя услышать такую игру духового оркестра там, или еще какого, что под него можно плясать? Можно, но это уже характеристика оркестра. Это совсем другое дело, это уже совсем о других разговорах, в совсем другом вопросе мы должны речь вести. Вот, пианист ли это или кто другой, вот, это духовное исполнение от духовных исполнителей. А плоть, она всегда свое подчеркнет, конечно, и даже так подчеркнет, что можно и плясать, я согласен. Вот, друзья, вот... Кто хочет танцевать, тот будет танцевать и под самую спокойную музыку. Не будет танцевать под спокойную музыку. Не будет. Вот те псалмы, которые мы поем, да? Вот. И те псалмы, которые мы поем, наша классика, которая не тонет, она всегда на поверхности, они не балластом, а всегда. Вот эти хоральные мелодии. Да кто возьмется под них танцевать? Ну кто? Нормальный человек разве возьмется? Друзья, под спокойную музыку никому в голову не придет. Я даже так скажу, друзья. Вот, допустим, миряне нанимают на работу какого-то пианиста. Ну, под хореографию какую-то там, не знаю, там оперная студия, какая-то балетная студия, там или еще что, нанимают себе хореографию там пианиста. И если он будет там сидеть и играть вальс, и скрадывать вот эти все моменты, друзья, его на второй день рассчитают. Они скажут, да кто ж так танцевальную музыку играет? Да мы же должны крутиться, мы должны сделать вот такое, и два шага там, и вот так, и еще два шага сделать. Так мы же просто убегаем от тебя, ты же нам темп портишь, ты нам ритм не даешь. Как кто же так играет танцевальную музыку? Да. Вальс имеет специфический темп, вальс имеет специфический ритм. И все это надо увидеть и подчеркнуть. А иначе какой же ты исполнитель танцевальной музыки? Друзья, дух все эти вопросы обходит. Примеряет как-то. Хотя я согласен и много согласен, что в некоторых наших мелодиях есть провоцирующие моменты на танцевальность. И вот тут в какие руки мы отдаем вот это произведение, нам не все равно, потому что исполнитель – это второй автор. Как он интерпретирует, как он ее эту подаст музыку, вот в таком свете она и будет существовать. И вот и кто соблазнит одного из малых сих, вот будешь так играть, и кто-то там начнет танцевать, да? Вот ты соблазнил уже. Ты уже их соблазнил своим танцевальным исполнением. Ну, я так вот коротенько, друзья. Вот. Ну, теперь такой вопрос вот интересный. Сейчас. Ну, вот, например, вопрос. Ну вот, Исповедание обязательно вот, должно быть в присутствии служителя или там при закрытых дверях. Ну, действительно, такой вопрос важный. Вопрос важный задается. Вот. Ну, я бы так на него ответил. Если христианин не может господствовать над своим грехом, а это бывает иногда, ну, не может, он слабенький, вот, и веры не хватает, вот, упования на Господа, доверия Господу нет в этом вопросе, вот, это чаще всего, почему нет победы над грехом. Друзья, тогда очень хорошо кому-то открыть это, тому, кому доверяешь. Если ты откроешь, а завтра будет вся церковь знать, это плохо. Значит, откройся, кому доверяешь в этом вопросе. Вот. И так грех лишается своего смертоносного жала, если не можешь господствовать. Вот. Это очень хорошо кому-то сказать. И оно в практике так и получается. Вот. Брат, а как мне быть? У меня вот так вот. Давай сейчас разберем, помолимся, скрутим нитку. Все, давай. И брат получает силу господствовать над грехом. Вот. А если один, конечно, трудно. Очень трудно. Поэтому как-то вот так и советуют братья. Надо кому-то открыться вот так, и легче будет, и победа будет. Да. Если не можешь господствовать. Ну, а если можешь господствовать, ну, тогда что тревогу бить? Вот. Тогда можешь и за закрытыми дверями. Вот. Господь дает тебе силу, и ты господствуешь над грехом. А это то, что и нужно. Ну, я не знаю, тут все опять косынки, все крутится вокруг косынки. Тут еще и челку тут добавили. Да, ну, тут и челку. Ну, я не знаю, как. Ой, это все такие вопросы, каждое собрание, вот эти вот челки, косынки уже прямо, друзья, ну есть же глубже какие-то вопросы, да? Вот. Вот тут уже вопрос более глубокий. Можно ли слушать классику или играть? Вот это уже так как-то более близко так. Ну, мы с братьями рассуждали недавно на этот вопрос в отношении классики. Я думаю, что, друзья, нельзя так вопросы ставить. Можно, нельзя. Да все мне позволительно. Все мне позволительно. А дальше? Но ничто не должно обладать мной. Все мне позволительно, но не все назидает. Друзья, ну как мы вопрос классики? В двух словах или так немножко глубже? А? В двух словах поглубже. Это трудно. Можно ли слушать классику или играть классику? Друзья, это то же самое вино. Это то же самое вино. Я знал таких христиан, для которых классика – это вино. Они упивались этим вином. Для кого-то вином является слушание христианских песен. Знаете, так вот, как фон идет. Как фон. Эти песни, там магнитофон играет, как фон. Это вино. Для кого-то вином является там, не знаю, какие-то слабости другие. Вот, вот. И каждый должен разобраться в самом себе, что для него является вином. То, что для одного не вино, для меня может быть вином. Ну, вот я помню, как-то курсы закончились, вот, ну, и в знак окончания курсов решили поехать в горы. А горы такие высокие, прям на юге дело было. Ну, приехали мы туда, хотели помолиться как-то вот так с Господом, так вот, в собрание такое хорошее, ну, только на природе. Приезжаем туда, к нашему удивлению и возмущению, приехала местная молодежь в сопровождении этого руководителя молодежи. Вы знаете, так быстро на поляночке рассыпались, вот мячик, и играют в волейбол. А мы тут рядышком, нам молиться, надо как-то вот с Господом пообщаться. Ну, я думаю, рискну, подойду. Подойду. подойду, как они отреагируют. Вот, подошел, я говорю: друзья, вы благословение просили на мячик? Руководитель сразу мячик схватил и молится. Я не помню, о чем он молился, но он так благословение на мячик и не попросил. Он как-то так помолился витиевато, обошел этот острый угол. Друзья, есть вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, язык не поворачивается. Помните, как в этой книге «Нормальная жизнь христианина»? Китаец всю жизнь пил вино и ничего, а когда уверовал, вот, а жена поставила вино. А он еще в такой ситуации не попадал. Верующий, вдруг вино. Он встает, у него не получается просить благословения. Он пробует, не получается. Он говорит: мать, убери вино. Она, жена, убрала вино, он помолился. Но есть такие вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, скажем, не могу же я подойти к телевизору, встать на колени и сказать: Господи, ты меня благослови. Что ты мне скажешь? Что ты, как ты меня утешишь, там, поназидаешь? Ну, что мы услышим в ответ? Неразумное дитя. Больше ничего. Вот. Вот так и с этим, допустим, вот с этой классикой, да? Вот. Ну, давайте вот. Ну, что мы называем классикой? Ну, допустим, я там беру какую-то пластинку там. Ну, что? Ну, карнавал животных Сен-Санса. Вот. Ну, я ставлю этот карнавал животных там на проигрыватель. Молюсь, Господи, ты меня как-то вот через этот карнавал животных, ну, как-то ты мне, вот, общение с тобой, вот, приблизиться к тебе. Ну, не получится помолиться. Никак не получится. Ну, а вот мальчик, допустим, вот он в музыкальной школе занимается, вот, и ему надо учить каждый день вот такой вот танец, друзья, смотрите. А я ваш папа и мама. Он же должен учить эту программу, да? Учить эту программу. Ну и что ему делать с этой песней? Чтобы я этот танец выучил, чтобы я его так сыграл, как танец. А как? Получится такая молитва? Не получится. Друзья, смотрите, как просто, да? Если мы вот так вот действительно будем на все просить благословения, мы завтра же столько дел оставим, мы поймем, что на это нельзя просить благословения. А Господь говорит: вот тот предаст меня, кто вместе со мною руку потянет, вместе с ним. Друзья, смотрите, вот, сначала должен Господь сделать. Сначала Господь. Если это Господь сделает, тогда и мы должны делать. Мне отец рассказывал, у них семья была большая очень, ну, человек 10 было, вот, и так дед мой дед так садился, там большую какую-то сковородку такой ставили, и дети садились. Вот. И вот один раз какой-то там мальчуган, значит, полез первый. Первый полез. Мой дед взял такую большую металлическую ложку и, не глядя, ему стукнул по лбу. Почему? Чтобы он первый не лез. Сначала должен отец, а потом уже все остальные. Друзья, сначала должен это сделать Христос. Если Христос будет играть это, тогда ты играй. А если он не станет это делать, не делай и ты. Не делай. Я думаю, так решится всякий вопрос, в том числе и с классикой. Вот. Ну, а классика нас приближает к Господу. Утешает нас. Вводит в молитвенное общение. Если да, тогда слушай. А если ты просто упиваешься звуками, это скорее всего. Если ты наслаждаешься этой классикой, если ты без этой классики вообще не можешь себя как-то представить, ну тогда она для тебя идол. Тогда ты занимаешься просто идолослужением, идолопоклонством. Вот это может идола заменить, эта классика очень хорошо может стать идолом, так же, как и любая несерьезная музыка, рок-музыка, эстрада и так далее. Идол, да. Вот, и Августин Блаженный так говорил: наслаждение опасно. Друзья, наслаждение опасно. И нас Библия нигде не призывает к наслаждению. Нигде не написано «упивайтесь звуками». Нет, 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 нет. Нет. А вот назидание, назидание – это совсем другое дело. Назидайте себя духовными песнями. Друзья, а как мы думаем, что самое главное в песне – музыка или слово? Слово. Вначале было слово, но не звук, не музыка. Вначале было слово. А когда мы читаем вот послание апостола Павла, смотрите, Колоссянам, да? Тут прямо так вот и сказано. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Как? Псалмы, духовные песни. Слово Христово вселяется, друзья. А через классику там Слово Христово будет вселяться. Если это христианская классика, если там поется о Господе, это совсем другое дело. Архангельский, Бортнянский. И есть серьезные произведения, где слово о Христе – это наша классика. А если мирская классика, если это не твое, не трогай, отдай это миру. Это египетская житница, это не твое. А если ты себя просто наслаждаешь этой музыкой, ну тогда что же, она, друзья, просто наслаждаться музыкой – это все равно, что пахать и не сеять. Это неразумно. Наша музыка, она вспахивает сердце для того, чтобы что? Слово Христово да вселяется.